Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья. Главная тема на медиапортале teos.fm. Владислав Юртов, как и всегда, в 11 утра вместе с вами. Ставьте лайки, делайте репосты прямо сразу, потому что у нас сегодня интересная тема. А почему у нас такая интересная тема? Потому что у нас потрясающий интересный гость Борис Сергеевич Костин, пастор церкви Примирения. Не только замечательный пастор, хороший муж, хороший отец и преподаватель еще, но еще прекрасный артист. И кое-кто из вас...
Начинающий
артист. Кое-кто мог это из вас видеть в анонсе, где я выставил, честно скажу, без спроса и без разрешения...
Да, для меня был сюрприз, но...
Интимную запись с Рождества, которая, впрочем, есть в открытом доступе, поэтому я посчитал себя вправе. Борис Сергеевич, извини, пожалуйста, дорогой. Врет ли Новый Завет? Но говорить мы будем не конкретно о том, врет ли он вообще. Мы будем говорить о тех явных противоречиях, которые есть в нестыковках в Новом Завете, которые может занять любой человек, который изучает Новый Завет. Но вот у Бориса Сергеевича есть авторитетное мнение, как у большого специалиста-преподавателя, что нет никаких в Новом Завете противоречий. И мы с вами будем таким пинг-понгом. Да. Пинг-понг. Я буду говорить, что они есть, а Борис Сергеевич будет говорить, что нет. От вас же я жду комментариев. Опять же, может быть, вы помните какие-то нестыковки, противоречия в Новом Завете. Пишите их в комментарии. Мы все их по возможности обсудим вместе. Итак, ну, собственно говоря, начинаем. Может быть, для начала, чтобы мы не забыли потом, Борис Сергеевич, скажешь, где вас можем найти сразу же, лично с тобой познакомиться, и с твоим творчеством в том числе. Где находится церковь Примирения?
С творчеством сложнее познакомиться. Да, я являюсь старшим пастором церкви Примирения. Нам 16 лет в начале мая исполнилось. Мы собираемся уже все эти 16 лет в актовом зале Санкт-Петербургского христианского университета. В 10 утра у нас богослужение, с 10 до 12. Угу. Вот. Ну, и остальные служения на неделю – это уже на месте можно определить.
Друзья, пожалуйста, напишите, появился ли звук. Я вижу, вы в комментарии пишете очень много, что нет звука. Итак, если он сейчас, прямо напишите, чтобы я прочитал и узнал, что вы не будете читать наш по губам, наша беседа будет не друг с другом, с Борисом Сергеевичем, хотя это тоже будет весьма интересно. А вот звук, оказывается,
да,
уже есть.
Появился, простите.
Звук появился. Хорошо. Точно будем собирать и разбирать матрешки, спрашивает Влад. Конечно, будем собирать, отвечает собеседник. Нет, не про матрешки речь пойдет, а о Новом Завете. Ладно, Борис Сергеевич, давай начнем с самого начала. Вот пока мы не перешли к конкретным противоречиям, которых, как ты говоришь, нет, а я говорю, что они есть, возможно. Давай начнем с самого начала. Каждая книга Нового Завета, впрочем, как и каждая книга Библии, да, она подписана сверху. Написано, кто написал эту книгу. Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки, от Марка, от Иоанна, послание апостола Павла, там, Коринфской церкви и так далее, и тому подобное. И когда человек открывает Библию впервые, когда он ее начинает читать, в принципе, у него даже, как правило, даже вопросов не возникает, правильно ли это подпись. Да? Но если брать, например, мою мудрую, замечательную, красивейшую, распрекраснейшую жену, то она, в отличие от большинства людей, которые открывают Библию, она поступила иначе. Она сначала прочитала про Библию, прежде чем открыть самую Библию. И тут же, например, могла узнать о том, что некоторые послания Павла, хотя они подписаны Павлом, да, или Иоанном, или кем-то еще, некоторыми учеными воспринимаются как вовсе даже не послания Павла. И это создает серьезную такую проблему, я бы сказал. Да? Либо я доверяю Библии и доверяю, что это написал апостол Павел, либо я не доверяю Библии, потому что написано апостол Павел, а реально не апостол Павел. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Значит, и часть книг Нового Завета, ну, давайте будем говорить за Новый Завет, Ветхий Завет посложнее. Да. Если говорить за Новый Завет, то часть книг можно утвердительно говорить о авторстве. А есть книги, которые, в принципе, 50 на 50 или в какой-то другой пропорции. И когда мы читаем какие-то исследования или книги, которые сегодня очень много новых книг появляется, и мы видим, что кто-то говорит, что это не Павел написал, это не Матвей написал, то по большому счету мы должны понимать, что между нами 50 на 50. И возникает вопрос, почему мне верить вот в ту 50, да, процентность, где не Павел написал, а не верить в 50, которую Павел написал. Потому что и в ту, и другую... Единственное, что может быть послание евреям, но, скорее всего, не Павел написал. Но это не меняет, не отменяет его ценность. Достаточно раннее послание, очень важное, громадное, интересное.
Но мне кажется, что как раз-таки возникает большая проблема. Опять же, либо я считаю, что это послание Павла, там послание откровения Иоанна Богослова, того самого, вернее, Иоанна, да, и доверяю этому, да, либо я понимаю, что, оказывается, это вовсе не Павел написал, или вовсе не Петр, получаю, ну, такой удар, скажем так, в спину, да, и не могу доверять не то чтобы Писанию, а церкви вообще, и всей той информации, которая... Откуда я знаю, что если это тут ложь, да, то и там не ложь.
Вопрос вот в чем. Когда церковь, ну, даже с начала второго века начинала воспринимать, потому что... Но первое нужно сказать следующее, что когда Матфей, не знаю, Павел, ну, Павел попроще, там он пишет, я апостол, я Павел, раб Иисуса Христа. А если говорить Евангелие, какие-то другие тексты, деяния, то ни Матфей, ни Иоанн не писали вот такой шапки. Это Евангелие от меня, Иоанна такого-то, такого-то. И поэтому, ну, ранняя церковь уже даже со второго века или с конца первого века принимала и осознавала, что эти тексты были написаны или же конкретно апостолами, или, как, например, Евангелие от Марка. Марк не был апостолом, ну, из 12, но точно церковь была уверена, что это Евангелие восходит к Петру. Ну, то есть, Марк был учеником Петра и писал Евангелие от Марка, свое Евангелие, повествование...
Пересказал.
Да, пересказал именно со слов Петра.
Угу. Ну, такие объяснения, они, в общем-то, наверное, убедят человека, который уже какое-то время прошел в христианстве, да, он уже какой-то опыт имеет личных взаимоотношений с Богом, и для него становится важнее иметь личные отношения с Богом, чем там авторство, не авторство, аутентичность, вернее, да, той или иной книге, автору заявленному. Но человек, который приходит, только на пути еще стоит. И в интернете сейчас можно увидеть массу сайтов, посвященных разоблачению Писанию, да, тем или иным противоречиям. И эти противоречия просто, ну, прям на виду, да. И знаешь, как бывает в американской правоохранительной системе, осуждают человека по косвенным доказательствам, но когда масса косвенных доказательств, она превышает какой-то критический объем. Да? То есть явных нет, есть только косвенные. И человека осуждают на реальный срок. Так же и здесь. То есть, вроде бы, может быть, это и не так важно, но там противоречия, здесь противоречия, там противоречия. Все это создает такую массу, огромную негативную информацию о Писании и антидоверие к ней, что человек даже не продолжает читать.
Есть отдельная тема, не знаю, насколько уместно ее сегодня затрагивать. Мне кажется, что вот очень важным является понимание предпосылок, с которыми подходит... предпосылок, с которыми подходит читатель. Читатель Библии или читатель вот этих каких-то внебиблейской литературы. Поэтому с какими предпосылками? И от этого зависит восприятие. Потому что на самом деле у меня критическое мышление. Мне интересно это все. Исследовал все это время и пришел к тем выводам, какие я сегодня имею. Поэтому, кроме того, ранняя церковь... А если мы говорим, кстати, о Ветхом Завете, то кто написал книги царств, книги про Пролипоменон? Но Самуил не мог написать, потому что...
Он там умер.
Он там умер.
Практически в самом начале.
Да. Давид не мог, кто-то другой. Поэтому на самом деле взгляд на Писание и его ценность не зависит, по большому счету, от его авторства. И ранее отцы церкви тоже так подходили. Не говоря о том, что вообще Новый Завет, как собрание 27 книг, окончательно был задокументирован в IV веке. И был очень такой долгий процесс, такой процесс исторический.
Хорошо, но я тут с тобой опять не соглашусь.
Да,
хотя мы опять же немножко отходим от темы противоречия в Писании. Ты говоришь, не важен автор, но массу проповедей, опять же, массу проповедей, возможно, и ты такие проповеди говорил, да, в, которых ты говорил, не знаю, там, об изменении характера Павла от книги к книге, да? Говоришь, вот в этой книге он был такой, а потом там ряд событий случилось, и в этой книге он предстает там уже другим Павлом. Видимо, поэтому Борис Сергеевич говорит, Бог его поменял, там, или что-то случилось. Но мы это точно знаем, или предположительно знаем, что эту книгу не написал Павел, и твоя проповедь, ну, получается, тоже лживая и абсурдная?
Нет. Ну, во-первых, я верю, что все послания апостол, написал апостол Павел, и в рамках своего преподавания я это обосновываю документально, это отдельная тема. То есть я верю, что все апостол Павел написал. Но даже если... Дело в том, что в древнее время была такая, ну, скажем, тема псевдоэпиграфика. И что это означает? Это означает, что масса книг, какой-то литературы в греко-римском и в иудейском контексте, это очень важно, выходила под именами каких-то известных товарищей того времени или прошлого.
Псевдо-Дионисий.
Или книга Еноха. Всем понятно, что Енох не мог написать эту книгу во втором веке до нашей эры. Да? То есть, но к ней относились, ну и к этим книгам относились доверительно, потому что они или написаны в стиле автора, или имеют влияние идеи автора. Иначе бы они не были бы названы псевдо-Дионисий, псевдо или кто-то. Вот. Поэтому это тоже один из вариантов, если вам сложно, дорогие читатели.
Читатели, смотрите.
Слушатели, да. Воспринимать какие-то авторства, так как я уже сказал, то можно вот найти какой-то компромисс, именно понимая, что такое псевдоэпиграфика и ее значение в древнем мире.
Хорошо. Перейдем к самому первому странному там, противоречию, которое меня волновало еще, когда мне было 11-12 лет, когда только я впервые начал читать Новый Завет. Что ты так покачал головой?
Ну, интересно, что же там.
Уже тогда я заметил, что в Библии какие-то есть нестыковочки, и поскольку это первое, что меня взволновало в Новом Завете, в смысле нестыковочки, я ее озвучу. Это родословие Иисуса Христа, которое в двух местах, начиная с дедушки предположительного, да? То есть везде и там указано Иосиф как отец Иисуса Христа, но мы это понимаем, да? Но дальше, начиная, примерно, с дедушки, если не ошибаюсь, все пошло каким-то странным путем в одном месте, да? Почему же в одном месте, в Матфея, написано одна родословие Иисуса Христа? Я даже не имею в виду, что она не указывается, ну, до Адама, да? А то, что люди, которые там... А в Луке совершенно иная родословие Иисуса Христа. Почему?
Но первое, нужно понимать, что Лука и Матфей, описывая родословие, имел свои цели. То есть цель не была просто описать родословию Иисуса Христа, а цель была преподать. Что-то сказать об Иисусе Христе. Если мы говорим о Матфее, то Матфея не интересовали... Ну, пусть вас не смущают такие фразы. Его не интересовали какие-то подробности, детали точной хронологии. И я чуть позже объясню, почему. Вот. Его интересовала идея показать, что Иисус восходит к царственному роду. Иисус – Мессия. Он царь. Для нас это кажется очевидным, который каждое воскресенье слушает проповеди, но для древнего читателя, особенно иудейского читателя или иудеи-христиан, было очень важно понимать. Для них это первостепенно было важно понять, что Иисус не где-то кто-то какой-то, а восходит к царскому роду, потому что все писания говорят, что Мессия должен восходить к царскому роду. И Матфей интересовал только этого. Поэтому он опускает каких-то персоналей, там 14 родов, не 14 родов, там гематрия имени Давида происходит. То есть 14 родов – это гематрия имени Давид.
Объясни, что такое гематрия.
Но это когда за каждой буквой стоит какая-то цифра. И числовое значение имени Давид, то есть Давид. Вот здесь возьмем три, грубо говоря, Д, В, Д.
Да? Три буквы.
Да. И за этими тремя буквами стоит цифра. И сосчитаем эту сумму этих чисел, то будет 14.
Надо еще объяснить, почему там три буквы, потому что в имени Давида на русском языке 5 букв.
Но, да, три согласные.
Три согласных. Да, в еврейском языке только согласные, наверное, буквы раньше были, поэтому не писались гласные звуки вообще, да, они только потом начали.
Да. И даже когда читается имя Давид на греческом, но читает иудейский, иудей, он понимает, что Давид – это не греческое имя, это еврейское.
А, поэтому... но тем не менее, ты говоришь, ему было важно показать царское родословие Иисуса Христа, почему же все-таки в Луке совершенно другая указана родословная, да? Совершенно другие люди, абсолютно другие люди.
Лука мыслит по-другому. Пусть тоже вас не смущают такие фразы. Мыслит по-другому. Он по-другому видит мир. Он, у него другая миссионерская направленность, более широкая. Но это традиционно, когда я в 26 лет первый раз услышал, что Евангелие, что я могу читать, и стал читать какие-то книги. И я воспринял это, что Лука, адресат Луки, это вот такое все человечество. Поэтому он возводит... это такое простое объяснение, но оно...
не объясняет, почему там другие люди. Оно не объясняет, почему там другие люди в этом родословном списке.
Ну, другие... другие
сильно другие люди.
Сильно другие люди, но... что-то я не помню, чтобы там сильно другие люди были.
Начиная с дедушки, если мы посмотрим, да, прямо сейчас можешь открыть, у тебя же в руках Библия, и посмотреть, там уже другие люди идут. И мы читаем эти списки и не понимаем, почему там другие люди. Речь не о том, что почему там указано Адам, да, Сын Божий, да, а потом, почему в самом начале там уже другие персонали находятся. Вот об этом речь. Да, открывай. Тебе нужно будет сравнить, видимо.
Не, сравнивать я не буду.
Друзья, пока Борис Сергеевич...
Не, ну, может быть, другие противоречия, потому что я не могу на все вопросы ответить, тем более половины имен я здесь не знаю.
Друзья, пишите в ваших комментариях противоречия, которые вы знаете в Писании, и чем больше вы их напишите, тем лучше, тем нам будет легче.
Желательно
в Новом Завете. Тем легче нам будет поставить Бориса Сергеевича Костина в тупик,
погнать его в краску. Я не боюсь ставиться в тупик, потому что... чем больше я знаю, тем больше я убеждаюсь, что я не знаю.
Угу. Хорошо. Еще пока ты ищешь, ты же нашел, наверное.
Ну, я нашел, но я здесь каких-то имен не знаю, поэтому... Ну, кстати, считается такое объяснение, что Лука ведет... Я не понимаю, почему, но объяснение такое есть, и оно имеет свое обоснование, что Лука ведет свое родословие, ну, не свое, родословие Христа по Марии, по линии Марии. Угу. И тогда там, естественно, будут появляться новые люди. Вот это такое объяснение, которое, ну, имеет место быть. Оно такое устоявшееся. Угу. И я думаю, что многие зрители это тоже или знают, или слышали где-то. Матфей ведет по Иосифу.
Да.
А Лука ведет по Марии.
Я слышу тоже такое же объяснение. Это первое объяснение, которое я слышал, что якобы и Лука... Да, Матфей хотел показать царское родословие Иисуса Христа, но, грубо говоря, и Лука... И Лука, и Матфей показывают, что Иисус является, так или иначе, он является потомком Давида. Так или иначе, да? В любом, как ни крути, он все равно линия проходит через Давида.
Все равно здесь те же самые.
Хорошо. В одном месте Христос говорит, что он послан только к погибшим овцам дома Израилева. Mm-hmm. Да? Тем не менее, и ты, и я, во-первых, мы не относимся к дому Израилева, ни ты, ни я, да? Ну, точно, по крови. Да. Ну, я, по крайней мере, точно не знаю, что если в моей родословной евреи, тем не менее, сегодня мы проповедуем всей твари, что называется, и в Библии, в том же самом Новом Завете, мы видим упоминание о том, что мы должны проповедовать всей твари. Так все-таки к погибшим домам овцы Израиля он послан был, или к язычникам в том числе?
Но это вообще не противоречие, это вообще тема моей диссертации магистерской по Евангелию от Марка. Дело в том, что Иисус два раза упоминает, когда посылает учеников, и обращаясь к ученикам, когда ему предстоит исцелить дочь женщины-хананьянки, Матфея, 15 глава. И параллельный текст, 7 глава от Марка. Дело в том, что Иисус ограничил свою проповедь, вот его земное присутствие в Палестине, он ограничил свою проповедь Израилем. Он израильский мессия. И я даже опускаю тот момент, что его бы не поняли, если бы он бросил все и пошел заботиться о всех остальных, кроме Израиля. Потому что Иисус не мог, вот если мы говорим человеческую такую, да, сферу деятельности, проповедь, он, его не восприняли бы как мессию. Ну, как это, мессия Израиля и стал проповедовать всем остальным в Риме или так далее. Во-первых, его туда не пустили, он был из деревни. Это не Павел, который городской житель. Иисус деревенский житель.
А, но при этом, да, закончил?
Да, да. То есть, он намеренно, но он возлагал ответственность проповедовать остальным овцам Божьим, которые не дома Израилева, его ученикам. Это его стратегия, это миссия. Поэтому здесь все нормально.
Но при этом сам Иисус пошел в Лестеградия и проповедовал там язычникам, которые пасли свиней.
Да? Пару раз, да, он был и в Тир-Сидоне, он был в тех краях, да. Но это скорее он был, то есть это не цель, это он где-то вытеснен был, где-то какие-то препятствия были просто на пути. То есть это не была его цель ходить и проповедовать Евангелие всей твари.
Хорошо. Еще один момент касается явления Иисуса Христа апостолу Павлу, где в одном месте мы читаем, что только он увидел свет, да, и явление Иисуса Христа, а в другом Евангелии мы читаем, что... А в другом месте, в Деянии, в смысле, мы читаем, что на самом-то деле этот свет увидели все люди окружающие. Вот очевидно, в одном месте Деяния написано одно событие, один ход событий, в другом месте Деяния через несколько глав, когда сам Павел рассказывает... события, он рассказывает совершенно иначе эту историю. И она противоречит по фактам друг другу.
Ну, здесь мы, рассматривая такие моменты, где именно разное описание. Здесь сложно привести какое-то теологическое, богословское обоснование. И здесь нужно понимать следующее, что или Лука мог пересказать события по-разному. Так же, как раз все евангелисты одно и то же чудо, одно и то же речь Иисуса Христа пересказывали по-разному. Ну, по крайней мере, записано так. Если мы вводим синоптические Евангелия. Та же самая здесь проблема. Лука пересказывает свидетельство Павла, и в данном случае такое синоптическое пересказывание. Три раза его свидетельство есть. И Лука просто, может быть, не задумываясь, пересказал по-разному. Второй момент, может быть, и, ну, по крайней мере, это такое логическое объяснение. И оно не противоречит Новому Завету, Богу вдохновенности Нового Завета. Потому что вопрос, как мы смотрим на Новый Завет. Если мы смотрим на Новый Завет как какой-то фиксированный текст, догматический, где нужно верить именно в то, как написано, еще на каком языке, где запятая, тогда, конечно, у нас будут масса противоречий в Писании. А если мы смотрим на Новый Завет как... как, или толкование Ветхого Завета в новых реалиях, или как пересказ каких-то событий определенных по-своему, тогда все такие противоречия устраняются. Кроме того, сам Павел мог воспринимать по-разному свое свидетельство, то, что с ним произошло, подобно тому, как мы часто переосмысливаем через некоторое время то, что с нами произошло в тех или иных реалиях.
То есть мы не можем смотреть на Священное Писание, неважно, Ветхий Завет или Новый, как на безошибочное во всех
отношениях. Это очень важно, это принципиально важно. Потому что если мы будем смотреть, это самая основная предпосылка. Новый Завет не был, во-первых, он не един. 27 книг, написанные в короткий промежуток времени, но разными авторами. Каждый имеет свою цель написания. Какая-то, может быть, группа людей... адресаты. Поэтому и мы должны, кроме того, Новый Завет не задумывался как каноническое дополнение Ветхого Завета. Это принципиально важно.
То есть Библия не является безошибочной книгой, Новый Завет в частности, на твой взгляд?
Но мне не нравится слово «безошибочно». Я понимаю, что это такое определение, но Что мы понимаем под безошибочным? Если говорить о том, что Библия полностью соответствует Слову Божьему, записанному святыми людьми, 2 Петра, то, что описывает, то здесь безошибочно. Если мы говорим о тексте, который претерпел какие-то, может быть, видоизменения, потому что много манускриптов, есть какие-то критический аппарат, это уже отдельная тема, то в Библии как тексте могут быть...
Смотри, если Бог решил, мы допускаем, да, оставить нам с тобой, всем людям на планете, а у нас сейчас 1,5 миллиарда или сколько верующих христиан по всему миру, даже, может, больше за счет Китая и Африки сегодня, да, северной, если мы допускаем, что Бог решил нам оставить Священное Писание, где Он нам в том числе дает инструкцию, как жить, как достигать спасения, как его получать, да, как дар Божий и так далее и тому подобное, и тут же в этом же тексте содержатся какие-то серьезные ошибки, мы видим, что это реальная ошибка, да, или неточность, или несовпадение, или, противоречие, или еще что-то.
Несовпадение мне нравится.
Как я могу доверять всей остальной информации? Почему Богу не было угодно дать нам тот текст, внутри которого нет вообще никаких противоречий, где все просто понятно и соответствует друг другу? Это было бы честно, правильно, справедливо и не вызывало бы ни вопросов, и вызывало бы доверие и к остальному тоже.
Тогда, если уж следовать такой риторике, тогда Бог должен был на этом тексте собственноручно поставить какую-то подпись, которую невозможно никаким лазером, никакой атомной бомбой уничтожить. Угу. Вот тогда твой порядок размышления был бы справедлив. Но Бог использовал людей, которые сами по себе не были святошами. Простите, если я как-то негативно, да? То есть, святыми абсолютно людьми, а они были Божьими людьми, у них были свои сложности, свои ошибки. В каком плане? Давид плакал, сокрушался, он один псалом написал какой-то до греха, до согрешения, другой псалом после, какой-то, может быть, в момент или сразу после. То есть, Павел тоже сокрушался, у Павла что-то не получалось, он тоже что-то не понимал. Петр тоже где-то мог, помните, там с Павлом терки такие были, да, скажем, извините.
После твоего рэпа уже не важно.
Да. Не, ну, потому что реально мы как-то обожествляем вот этих и авторов Нового Завета, они святые люди, они такие же люди, как мы. Один еврей в послании писал.
Мы не их обожествляем. Мы обожествляем тот текст, который мы имеем. Да? Мы имеем текст, который называем Богодухновенным, и относимся к нему со всей серьезностью. Да. И когда видим, когда не устоявшийся христианин еще, или даже устоявшийся христианин, неважно, видит в тексте очевидные нестыковки, да, это вызывает... проблема?
Если он видит несостыковки, то это не проблема. Проблема, как он пытается их разрешить. То есть, он пытается докопаться до истины, или же все-таки... Если он хочет найти противоречие, то критическое мышление предполагает во всем все ставить под сомнение. Угу. Это основа критического мышления. Ты сначала ставишь все под сомнение, но не чтобы опровергнуть, а чтобы докопаться до истины. Если такой человек вновь открывает, только первый раз открывающий Библию, и он видит какие-то противоречия, пытается разрешить их для себя, найти какие-то ответы, то он докопается до истины. Но все-таки восприятие Библии как Слово Божие не останавливается на каком-то непогрешимости текста. И наша вера, по большому счету, кстати, очень часто... Когда мы на первом курсе, я встречаюсь, вот такое свидетельство, со студентами, которые пришли из церковных лавок и сели за парту. И первые месяц-два мне приходится немножко поменять их мышление, мировоззрение. Это так. На то, что есть разные точки зрения. Можно по-разному взглянуть на один и тот же факт. И вот это понимание, взгляд на Библию, он другой. он другой, он не очень четкий. Поэтому, мне кажется, непогрешимость Библии или тему, вот этот сам термин, он не совсем адекватно отражает то, как мы относимся к Библии. И наша вера не зависит от запятой. Моя вера не зависит. Я уверовал не от того, что запятой. Я уверовал от того, что Господь коснулся через слово, через Евангелие от Иоанна, 16 главу. Я это помню, когда Иисус говорит: «Я иду, чтобы вам было лучше».
Угу.
Вот это слово произвело во мне жизнь, покаяние.
Хорошо, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите свои комментарии и противоречия, которые вы сами нашли в Библии. Пока я по вашим комментариям не вижу, что вы эти противоречия находите.
Аллилуйя.
Хотя очень странно.
Аллилуйя.
На мой взгляд, это просто невнимательное чтение Библии. Хорошо. Христос призывает в одном месте Священного Писания к тому, чтобы мы, подставив свою одну щеку, подставляли другую. Тут же буквально он заходит в храм, где кнутом выгоняет продавцов различных товаров и банковских работников, скажем так, менял. Да? Тут же он говорит, что я пришел принести не мир, но меч на землю. Вот две противоположные идеи, и даже не только две противоположные идеи, но его слова не соответствуют его же поступкам буквально на тех же страницах.
Я не вижу здесь противоречия. Мы договаривались так вести,
да,
риторический наш диалог. И это не наигранно, это действительно так. Здесь нету противоречия, потому что каждое слово нужно воспринимать в контексте той ситуации, в котором оно было сказано, или дело, которое было сделано. Когда Иисус выгоняет торговцев из храма, это было в определенном контексте. И потом не нужно думать, что это он совершил там какую-то революцию. Может быть, он там пару столов перевернул. Еще непонятно, перевернул и просто там скатерть сдернул. То есть, это не была такая массовая храм. Это не какая-то маленькая комната, где вот стол перевернул, и все вот испугались. Храм – это огромнейшая территория, больше, чем Дворцовая площадь. Вот, ну, на тот момент. И это произошло в каком-то уголке. Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание. И вокруг него сразу собралась толпа. Он какие-то слова сказал.
То есть... Борис Сергеевич, ну давай я тебя сейчас перебью и сразу скажу. Вот сегодня ты проповедуешь, вчера ты проповедуешь в церкви на кафедре о том, что нужно любить друг друга и быть смиренным и кротким.
Да.
Потом отошел в угол сестрой и дал ей по лицу кулаком после этой проповеди. Это как? Потом ты говоришь, я это сделал для привлечения внимания.
Не для привлечения внимания. Действие Иисуса в храме – это было обычное пророческое действие. Наподобие
и у
того,
тебя как... тоже, может быть, ты и дал сестре в голову.
Но это может, Иисус же не дал никому.
Нет, но написано, что он кнутом выгонял, да, и кнутом этим он мог попадать и по лицу, и там, по ногам, и по спине.
Нет, но кнутом он выгонял, если выгонял, то овец, которых продавали, или там, а не людей.
Там не написано про овец, он сказал, взял кнут. Да?
Но взял кнут, а для чего кнут берется? Не для того, чтобы людей гнать. Если бы он был надсмотрщиком на галерах, тогда понятно. То есть, контекст. Если насмотрщик на галерах взял кнут, это значит побить людей. Или там воспитатель в детском саду, ну, тамошним, да, допустим. А если он в храме, где торговцы, он не торговцев разгонял. Он зашел, какой-то загон был, он его, скорее всего, открыл. И кнутом стал... как в старом фильме советском. Цоп-цобэ, цоп-цобэ.
Хорошо, понимаете? Владимир Купцов, конечно, полно противоречий. У меня весь Новый Завет в подчеркиваниях именно таких примеров. Их можно стараться как-то объяснить, но факт остается фактом, их выше крыши. Пожалуйста, напишите побольше таких примеров, Владимир, потому что вот то, что вы написали, тоже не совсем понятно. Чуть ниже он добавляет. Например, когда Иисус выгонял торговцев из храма, за какое время до распятия? Раскройте поподробнее. Маргарита, как доказать, что Библия – это Слово Божие с помощью критического анализа? Вот, ты же говорил про критику недавно, да?
Библия... то, что Библия – это Слово Божие... Несмотря на то, что... Скажу так. Несмотря на то, что Библия является предметом научного исследования и изучения... Потому что это исторический документ. Это, ну, во всяком отношении... то, что критическим путем невозможно доказать, что это Слово Божие. Критическим путем можно понять, что означает конкретный текст, для нас сегодня и для того читателя. Вот это, что понять, чтобы понять, что означает этот текст, что хотел сказать апостол Павел, Иисус в своей проповеди, Матфей в своем Евангелии, не знаю, там остальные истории. Вот. Но критический аппарат, критическое мышление, оно не для того, чтобы доказать, что это Слово Божие. То, что Слово Божие, это воспринимается именно через веру. Без веры невозможно
угодить Богу.
Угодить Богу и смотреть на Библию без веры, как на Слово Божие, невозможно. Поэтому я, кстати, когда только начал читать Библию, я видел много противоречий. Первый вопрос, откуда у Адама и Евы дети? Угу. Да, не дети, а...
На ком Каин женился?
Да, на ком Каин женился, да. Ну и вот такие вопросы. А потом где-то на 5-6 главе я понял, что я буду читать, Господь откроет, а я буду читать, где-то сомневаться, хотя у меня техническое образование на тот момент было, поэтому для меня свойственно критическое мышление, и это нормально. Но к вере, то, что это Библия – это Слово Божие, я пришел именно, вот, ну, давайте скажем, мистическим путем. Не знаю, нравится вам это, не нравится слово.
Очень интересно это слышать из уст настоящего баптиста и пастора Баптистской церкви.
Ну, под мистицизм я понимаю то, что невозможно объяснить фактически.
Хорошо, мой новый друг Вайксаакян, у меня новый друг появился, Вайксаакян, пишет: скажите, пожалуйста, может ли быть такое, что в разных переводах по-разному? Например, армянский перевод одно, а русский перевод чуть по-другому.
Любой перевод. Нужно понимать следующее, дорогие зрители. Нужно понимать, что любой перевод – это толкование. Возьмите очень, чтобы понять, что, почему это и с чем это едят, возьмите, соберитесь на домашнюю группу, возьмите один отрывок, небольшой, 5-10 стихов, прочитайте и попробуйте каждый пересказать его. Один и тот же текст, один и тот же перевод. И вы увидите, как по-разному вы перескажете текст, который только что прочитали несколько раз. Поэтому любой перевод – это толкование. Разные переводы созданы в разные ситуации. Поэтому, конечно же, есть между переводами есть очевидные противоречия. Кроме того, на сегодняшний момент у нас проблема в чем? В том, что у нас нету автографа Матфея, то есть того текста, который написал Матфей, поставил точку и сказал: вот читайте. У нас есть переписки, переписанные тексты. Самый ранний более-менее такой текст, более-менее полный там послание или какую-то часть Евангелия, это второй век, начало второго века. Поэтому у нас есть копии оригинальных документов.
Хорошо, так вернемся к учению Христа о смирении, о том, что подставлять свою правую щеку, потому что он говорит: я принес меч принести, а не мир вообще-то.
Меч принести, эту фразу нужно рассматривать в контексте его проповеди, именно вот ближе уже к крестной смерти. Это уже он ученикам начинает потихонечку объяснять, зачем он пришел, ученики не понимают, никто не понимает, и до конца не понимали. И он начинает раскрывать: Иисус принес, я бы сказал, вот разделение нужно понимать. С Христом пришел кризис на землю. В каком смысле? Что человек вынужден выбирать, ты с кем. И поэтому в этом смысле разделение не в том смысле, что чтобы была война, чтобы были противоречия в Библии, а в том, чтобы когда человек поставлен перед фактом, тебе нужно выбирать, ты следуешь за Христом или нет. Нужно понимать, что Иисус обращался не к греко-римским товарищам. Он обращался к иудеям, которым предстояло уверовать в Него, что Он Мессия, обещанный Богом. И вот в этом смысле, когда ты принимаешь, это конкретно нужно понимать, 9 глава Евангелия от Иоанна, слепорожденный. Вот это ситуация любого человека, которому обращены слова: не мир я принес, но разделение. Он принес разделение в жизнь слепорожденного?
Ну, по факту, да.
По факту и конкретное разделение. От него все отказались. Вот именно об этом разделении и Иисус говорит вот в этих фразах, которые кажущие противоречию какому-то миролюбимому порядку, пацифизму Иисуса в целом.
Хорошо. Иисус был публичным человеком, как ни крути.
Да.
Несмотря на свою скромность и все остальное. Его встречали тысячи людей, когда мы празднуем вход Господень в Иерусалим, да. Да? Ветви вот эти все пальмовые, одежду они разбрасывали и так далее и тому подобное. Он ходил везде, его учение производило, скажем так, волнение, мягко говоря. Да?
Да.
Он кормил в одной истории 5000 человек, в другой истории 4000 человек кормил. Он заходил в храм Иерусалимский, там проповедовал. Он ни от кого не скрывался, по сути. И за 3 года своего активного служения его узнали десятки тысяч людей. Мы можем это совершенно точно утверждать. Тем не менее, когда его арестовывали, потребовался поцелуй Иуды, чтобы солдаты его признали как вот того самого Христа. Почему?
Я не думаю, что, если я правильно понял вопрос, хотел ли Иуда своим поцелуем сказать, что именно вот этот Иисус, его нужно брать, чтобы идентифицировать, кто из них, из учеников Иисус. В этом вопрос или же...
А почему потребовалось вообще его таким образом идентифицировать, если он был публичным человеком, хорошо известным?
Но я не рассматриваю вот этот поцелуй Иуды как нечто... Вот именно тот, кого я поцелую, его берите. Поцелуй в древней... Это вот... Приветствуйте друг друга лобзанием святых. Это был приветственный поцелуй. И я не знаю, чем был движим Иуда в данный момент. Но мне кажется, что по контексту вроде бы он этим поцелуем указал на того, кого нужно арестовать.
Да.
Но на самом деле это был просто приветственный поцелуй. И мне кажется, что в Евангелии этот сюжет просто имеет цель не идентифицировать, кто такой Иисус, а показать трагизм ситуации, что человек целует, и не целованием ли предаешь Сына Божьего, да? Вот просто это иллюстрация трагизма. Потому что Евангелие – это трагическое, если не считать воскресение, вот сама ситуация, пришел к своим, свое не приняли. И авторы Евангелия как могут показывают по-своему вот этот трагизм.
Анатолий Хрущев говорит, вот эти переписки, о которых ты говорил буквально только что, и опасны тем, что похожи на игру в глухой телефон. Мы пересказываем, мы сейчас с тобой верим, все люди сегодня верят в кем-то переписанные, пересказанные истории. Да? И есть такое известное тебе, наверное, аргумент известен тебе, что Константин собрал в свое время те книги, все свитки, которые были ему выгодны в деле именно представления христианства, вот такой религии, которую мы сегодня знаем. Да? А на самом деле было масса других историй, где Христос предстает другим. И вот, например, отголоски этих историй видны. Это уже и аргументацию чужую.
Да, я понимаю.
Христос нет-нет, да называет себя сыном человеческим. Как будто бы подчеркивая свою обычную человеческую природу. Почему мы верим в него как в Бога? Как в Бога, да? Прям в настоящего Бога, если он сам себя называет сыном человеческим.
Вера в Иисуса Христа как Бога – это отдельная тема, потому что каждый из нас понимает по словам «Бог». Но что касается сына человеческого, этой фразы, это легко объяснимо следующее. Дело в том, что фраза «сына человеческого», когда Иисус говорит о себе как о сыне человеческом, обратите внимание, Евангелие от Иоанна, он кроме одного раза всегда говорит сам о себе, не о нем. Это не о нем так говорит, а именно он сам. Он этим хотел показать, что его действия, его приход, то, что он делает и говорит, нужно рассматривать как исполнение предсказания Даниила. «Видел я как бы сына человеческого восходящего». Да? Из 7 главы, если не ошибаюсь, книги Даниила. Дело в том, что книга Даниила была настолько популярной, настолько загадочной и интересна, что незадолго до времени Иисуса Христа появлялись различные иудейские тексты, например, книга Еноха, она достаточно ранняя, где обыгрывалась эта фраза, пытался приоткрыть завесу. Автор книги Енох пытался приоткрыть завесу кто такой это Сын Человеческий, что Он придет. Это, конечно, мессианский образ, образ Спасителя, Сына Человеческого, божественная фигура, которая приходит и приносит на землю искупление. Поэтому Иисус, говоря о себе как Сын Человеческий, Он подчеркнул не чаще всего, потому что в каждом контексте, чаще всего подчеркнул не то, что Он человек, но Сын Человеческий, то есть человек, да? О том, что Он намекал, что Он... Сын Человеческий вот таком возвышенном, мессианском смысле. Именно поэтому его ударил по лицу пересвященник. Говорил, увидите Сына Человеческого, да, грядущего. И пересвященники восприняли. Ага, ты намекаешь на то, что ты тот, о котором Даниил возвещал. То есть пересвященник это очень четко понял, это на суде. Вот, поэтому вот, и что касается Сына Человеческого, это очень... такая интересная тема. Mm-hmm. В народе все говорили о Сыне Человеческом. Енох читался, перечитывался и вот, очень был популярен.
Ты сейчас вспоминаешь Евангелие от Иоанна, вспоминал, открывай Евангелие от Иоанна, 3 главу, 13 стих, прочитай всем вокруг, что написано в этом стихе.
Ой-ой-ой. 3 глава,
да.
13 стих.
Да, Евангелие от Иоанна.
«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах».
Отлично, но мы с тобой прекрасно знаем, что Илия как раз-таки именно это и сделал. Его забрали на небеса, в небо. Он вошел на небеса в огненной колеснице. Как быть с этим текстом?
Угу. Ну, во-первых, Сын Человеческий сущий на небесах. То есть, или здесь Иисус говорит о себе как о Сыне Человеческом. Нужно понимать следующее, что я бы ответил так, разбирая особым образом Евангелие от Иоанна. 13 вопрос, кто это говорит, Иоанн, автор Евангелия, или говорит Иисус?
Угу. То есть, кто же говорит?
Потому что вполне возможно, что это слова евангелиста Иоанна, который, может быть, он как-то перефразировал. Хотя речь по контексту похожа, что речь Иисуса Христа. 3 глава уникальна тем, что очень сложно понять...
Что там очень много противоречий.
Нет, не противоречий, что очень сложно понять, где Иисус заканчивает свой монолог, обращенный к Никодиму, и где начинается комментарий, ну, не комментарий, евангелиста Иоанна.
Но даже если это комментарий евангелиста Иоанна, евангелист Иоанн не мог не знать известную историю про Илию, да, который восходил на небеса. Это всем известная история абсолютно.
Здесь, на мой взгляд, никакого нету намека на Илию. Потом Илия не восходил, он не сходил с небес Илия. Или чудесным образом был вознесен. Наш Евангелие от Иоанна же нужно рассматривать в контексте. Восходить на небо, снисходить на небо. Иисус не просто вот так восходит на небо. Он приходит через Боговоплощение и уходит после воскресения. Это совершенно другое. То есть, что значит восходить? Я тоже, мы восходим на небо, когда поклоняемся Богу во время поклонения. Метафорически, да?
Да, но тут пишут, что некоторые люди считают твои объяснения не очень, так сказать, убедительными. Но да, вот Маргарита спрашивает, ты соглашаешься, что это не очень убедительно?
Да. Хорошо. Потому что важно, я начал с чего? Важны предпосылки. Я исхожу из своих предпосылок, а тот, кто считает неубедительным, исходит из своих предпосылок, и я с ним согласен. Угу. Я бы сам себе не верил.
Маргарита пишет, искушал ли кого-то Бог? И тут же приводит две ссылки. Иакова 1.13, где написано, что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И вторую ссылку, Бытие 22.1, где написано, что Бог искушал Авраама. Это не совсем Новый Завет, конечно, но тем не менее.
Нет, это традиционное объяснение. Это очень легко объясняется. Дело в том, что слово искушение, ну, по крайней мере, в русском тексте, одно и то же слово можно перевести как искушение и испытание. Поэтому и в контексте мы, как читатели или переводчики, рассматривая контекст, понимаем, что Бытие нужно переводить так, ну, понимать, переведено как переведено, понимать так. И испытывал Бог Авраама. Угу. А испытывать можно через сложности, можно богатством испытывать, можно проблемами испытывать. И поэтому в этом смысле, то есть, когда мы говорим слово «искушая», это искушение, мы вкладываем слово «подталкивание к греху, к злу, к как бы сатана искушает. А Бог тоже может искушать в том смысле, что проверять нашу веру.
Хорошо.
Поэтому здесь такое...
Еще очень много вопросов есть. К сожалению, у нас уже нет времени. Повтори, пожалуйста, еще раз, где Бориса Сергеевича Костина найти. Потому что, опять же, те люди, которые не удовлетворились объяснениями Бориса Сергеевича, вы можете прийти к нему в церковь в любое воскресенье, даже не только воскресенье, лично ему в лицо, сказать, буквально бросить ему в лицо все вот эти противоречия библейские, которых вы писали, и выслушать от него более-менее убедительное возражение на этот счет. Где тебя можно найти?
Ну, можно добавиться в друзья ВКонтакте, пишите. Я не обещаю быстро реагировать в плане ответа. Если короткий вопрос, то могу написать. Если более развернутый, тогда уже в 10 утра церковь примирения, 10 утра, адрес Нарвский проспект 13Б, это актовый зал Санкт-Петербургского христианского университета.
Наш эфир заканчивается, но не заканчивается противоречия в Писании. Если они есть, пишите в комментариях этого эфира все, которые вам пришли в голову или которые вы нашли, и мы в последующих передачах обязательно поговорим по этому поводу. Всем спасибо, это была главная тема. Медиапортал
Фирус.фм.
Всем пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.